Добрый день. Наша тема сегодня – как оплакивали разрушение божественной обители еврейские бедуины. От еврейских бедуинов нам немного нужно научиться тому, как оплакивать разрушение Иерусалимского храма. То самое время, которое сейчас у нас наступает. Преддверие 9 ава – это время созидания, время, сколько храм разрушен, наша задача – храм строить, и возникает вопрос – как это правильно делать, что мы сегодня можем сделать в рамках строительства храма, как заложить основы для этого фундамента. Итак, первое сказано, что когда наступает месяц Ав, преуменьшают радость. Обратите внимание, радость преуменьшают. Когда наступает месяц Адар, радость увеличивают. Это означает, что в принципе во все остальное время, кроме месяца Адар, праздник Пурим, и кроме месяца Ава мы должны пребывать в состоянии радости. Радость – это, видите, симха, некое понятие не эмоционального всплеска, а исключительно удовлетворение своей жизнью. А это может быть, когда все структуры человека, они соединены вместе. Короче говоря, когда все работает, когда душа связана с телом, и когда все это работает. Преуменьшают радость. В месяц Ава сейчас у нас то самое время. Итак, эта лекция будет иметь смысл только исключительно, если в результате мы ощутим немного больше траур по разрушенной святыне, и на протяжении всего года будем ежедневно вспоминать об этом и стремиться к переходу мироздания к истинной реальности. Дело в том, что человек не предназначен для такой жизни. И первый вопрос, который задают каждому человеку, когда он покидает этот мир посредством завершения своей жизни смертью, первый вопрос, который задают каждому человеку, «Ципита ла Иешуа, надеялся ли ты на спасение?» Где под спасением имеется в виду переход к истинной реальности. То есть наше проживание сегодня в состоянии без храма, когда божественный дворец сожжен, когда мы за его пределами, когда у нас нет пророчества как формы связи между Богом и человеком. В такой ситуации жить невозможно. И мы находимся во тьме, мы находимся во мраке, мы окованы дурным побуждением и прочее. Поэтому первый вопрос, который задают человеку в грядущем мире, это «Ципита ла Иешуа, надеялся ли ты на спасение?» И раскрою вам секрет, это первый аспект, в котором судится каждый человек в Рош ха-Шана тоже. А именно, является ли он Бен Олам Аба, человеком, достойным доли в грядущем мире. Возникает вопрос, почему по этому поводу нужно судить человека, если у него доля в грядущем мире, у него еще сколько-то лет впереди, Всевышний ему дал, за это время он может исправить себя и прочее. Почему же нужно судить человека таким образом? В первую очередь в аспекте того, достоин ли он доли в грядущем мире, а это именно Ципита ла Иешуа, надеялся ли ты на спасение, по причине того, что если у человека есть доля в грядущем мире, то его год в этом мире будет совершенно иначе складываться, его ожидает совершенно другая судьба, как судьба человека, удостоившегося вечности, а не того, кто заканчивает свое существование. Об этом сказано в Торе относительно того, что храм должен для нас значить. Тора говорит следующее. «Эт шаптотай фишмеру мигдаши тирау, ани Гашем. Субботы мои соблюдайте, и перед храмом моим трепещите, я Господь». И Талмуд в трактате Баобаса задает вопрос, почему поднимается, какая связь внутри этого стиха между двумя частями. Первая часть субботы соблюдайте, вторая часть перед храмом трепещите. На первый взгляд, это совершенно два разных вопроса, которые не связаны между собой. Соблюдение шаббата отдельно. Трепет перед храмом, то есть способность раскрыть Бога в храме так, чтобы это привело человека к трепету. А в этом суть учения мусар. Мусар – это мудрость трепета, знание, которое раскрывает Бога настолько, что человек трепещет перед ним и, соответственно, теряет свободу выбора совершить зло. То есть мусар выводит человека за рамки свободы выбора, он становится человеком возвышен в случае, конечно, если человек правильно этот мусар принимает. Лекарства нужно принимать правильно, в нужное время, правильное лекарство, правильными врачами, грамотными врачами прописанное и так далее. Так вот, если все это исполняется, то человек обладает трепетом перед небесами, и, соответственно, вся его судьба в этом мире изменяется. Итак, почему пасук говорит, стих Тор мне говорит, «Чатутайте шмеру, умигдаши тирау». «Субботы мои соблюдайте, и перед храмом моим трепещите, я Господь». Талмуд говорит, что как соблюдение храма, извиняюсь, как соблюдение шаббата предписано нам на все времена, также и траур перед, также и трепет перед храмом предписан нам на все времена, а именно когда храм существует и когда он разрушен. Даже в состоянии разрушения храма мы должны постичь его настолько, чтобы наше постижение, наше знание о храме затронуло наши сердца, тогда это будет исполнением данной заповеди. Целая заповедь посвящена тому, чтобы мы трепетали перед храмом. И эта лекция, соответственно, будет иметь смысл только если в результате мы ощутим немного больше траур по разрушенной святыне, и на протяжении всего года будем ежедневно вспоминать об этом и стремиться к переходу мироздания к истинной реальности, Цепитал Иешуа. То есть, на самом деле, от нас требуется постоянно помнить о разрушении храма, стремиться к тому, желать того, чтобы храм был восстановлен, стремиться к этому на протяжении каждого дня. Ибо люди думают более-менее, ну, адекватные люди более-менее думают всегда, во все времена. И возникает вопрос, о чем мы думаем. Ибо то, о чем мы думаем, там мы и находимся, то нас и затрагивает. Соответственно, если проходит день, и человек о разрушении храма, о том, что у Бога нет жилища в нижнем мире, не задумывается, то, конечно же, к спасению он не стремится, не надеется, ибо все его мысли, все его чаяния, желания, стремления и страсти, они все проходят в рамках этого нижнего мира. Соответственно, наша задача каким-то образом прийти к тому, чтобы трепет перед храмом наши сердца затронул. Итак, царь Шломо построил храм, и этот храм был разрушен. Первый храм был разрушен. Сам царь Шломо, когда он строил храм, он предвидел ли такую возможность, что человек, который в его дни оказался достоин божественного храма, божественного присутствия в Нижнем мире, этот человек потерял храм? Предполагал ли царь Шломо такую возможность или нет? Об этом сказано в книге царей, 9 глава. Царь Шломо говорит следующие слова. Он предостерегает, что возведенный им первый храм может быть разрушен из-за греха. Он так говорит. И будет этот дом наивысшим для каждого проходящего мимо. И удивится каждый, и свистнет, и скажет, за что поступил так Господь с землей этой и с домом этим. И скажут за то, что оставили они Господа Бога своего, который вывел их отцов из земли египетской, и стали держаться других божеств, и поклонялись им, и служили им, за это навел Господь на них все это бедствие. Итак, царь Шломо еще не успел возвести божественный храм в Иерусалиме, как предупреждал, что грех может привести к разрушению Иерусалимского храма. Но и в такой ситуации, когда люди будут свистеть, когда язычники будут свистеть, присвистывать от того, что божественный храм разрушен, когда слово «еврей» станет чем-то оскорбительным, унизительным. Даже в такой ситуации, говорит царь Шломо, что необходим будет этот дом наивысшим для каждого проходящего мимо. То есть, обратите внимание, в него уже не входит, потому что он разрушен. Но и в такой ситуации храм должен быть наивысшим домом для каждого человека. То есть мы должны находиться в состоянии, когда, с одной стороны, мы испытываем трепет по поводу этого великого божественного, великой божественной обители. С другой стороны, мы должны понимать, что мы должны пребывать в состоянии траура из-за того, что разрушен этот дом. Так, какой образ еврейского народа достойный божественного присутствия? Что от нас требуется? Об этом говорит царь Шломо. В каком случае еврейский народ достоин того, чтобы божественное присутствие было среди него? В Шир ха-Ширим, песнь-песни, сказано следующее. Йонатида хагвеасела бесетера медрега гарыниет мараих и шминиет кулех и кулех харев умараих навы. Моя голубка бехагвеасела в расселине скалы под сокрытием утеса, дай мне увидеть лик твой и услышать голос твой, ибо голос твой приятен, а лик твой прекрасен. О чем идет речь? Мидраш рассказывает, что царь Шлому описывает состояние еврейского народа. Для того, чтобы быть евреем, требуется пройти испытание, чтобы быть евреем, требуется многому научиться. Бог ожидает от нас предельного человеческого совершенства, и поэтому дает нам испытание. Об этом говорит этот стих Священного Писания, слова Шир ха-Ширим. Голубка находится в расселине скалы. Это хорошо, плохо, какое здесь испытание? Ответ такой, что эта скала находится над морем. Страшный шторм, страшный ветер, который пытается эту голубку захлестнуть и бросить в море. К ее расселине скалы, где она находится, подползает змея. И она не может оттуда выйти, потому что иначе ветер бросит ее в море. И в это самое время подлетает коршун, который хочет эту голубку заклевать. Коршун, змея, страшный ветер, море. Вот все это бушевание процессов, которые происходят в мире. И Всевышний говорит, Йонатибе хагвесела, голубка моя, в расселинах скал, под сокрытием утеса. Дай мне увидеть лик твой и услышать голос твой. Это то, что Всевышний ожидает от нас. Всевышний ожидает от нас духовного подъема. Он ожидает от нас в условиях испытания, чтобы мы обратили к нему свой голос, чтобы мы обратились к нему с молитвой и исправили себя. Книга Зогар на недельную главу Пинхаса рассказывает о божественном храме. Поделюсь с вами текстом. Так учили в небесной Ешиве перед Всевышним, благословен он. То есть мудрецы, которые учились у Раби Шимона бар Йохая, они как-то увидели процессы, происходящие в небесной Ешиве, происходящие на небесах. Благословен он. Когда евреи вышли из Египта, Господь пожелал, чтобы они уподобились на земле святым ангелам в Исях. Он хотел возвести для них храм, спустив его с высших небес, расположив Израиль на земле, как святое насаждение, соответственно, высшим формам. Итак, обратите внимание, что нам надо оплакивать, кроме самого здания, кроме того, что божественное присутствие не распространяется на нас, как это было когда-то. Что мы должны оплакивать то, что мы не являемся людьми святыми, что мы далеки от святости. Об этом сказано, ты приведешь и поселишь их на горе в уделе твоем, в месте пребывания твоего, что создал Господь, первый храм. Святыню Господь, воздвигнутую руками твоими, второй храм. Видите, в одном стихе в книге Шмот приводится два раза упоминание божественной святыни, согласно тому, что понимает книга Зогар, речь идет о двух храмах. То есть уже в Торе говорится о том, что будет разрушение храма. И оба храма – деяния рук Господа. Однако поколение исхода гневило Всевышнего в пустыне, где и умерло, и он вел в землю Израиля их сыновей. В результате храм был построен руками человека, и потому не был вечным. Царь Шломо знал об этом и изрек. Песнь ступеней Шломо. Если Господь не возведет дом, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не хранит город, впустую усердствует страж. Всевышний царь Шломо, говорит о том, что если Всевышний не возведет дом, то есть дом должен быть, храм должен быть возведен с точки зрения царя Шломо, самим Всевышним должно произойти чудо, когда храм спустится с небес. Он не будет вечным, если будет построен рукой человека. В дни Эзры грех привел к тому, что второй храм строили люди, и потому он тоже не был вечным. До сего дня в мире не существовало храма, возведенного Всевышним, а о грядущем мире сказано: Господь построит Иерусалим, изгнанников Израиля соберет. Так, обратите внимание, вот она цитата, цитата из пророков о том, что Всевышний сам соберет изгнанников и сам построит Иерусалимский храм. Он и никто другой. Мы ожидаем возведения именно этого храма, а не построенного рукой человека. Всевышний спустит с небес одновременно первый и второй храм. Первый храм будет в сокрытии, а второй храм раскрыт, и весь мир увидит божественное деяние. Обратите внимание, третий храм, он будет своего рода сочетанием двух храмов, один из которых будет раскрыт на земле, а второй будет пребывать в сокрытии. Тогда воцарится полная радость и исполнится желание сердец во всем мироздании. То есть мы сейчас, действительно, наша радость, она очень упрощенная, у нас нет, как сказано в словами наших мудрецов в тайном учении, что радость – это симха, у нас нет сегодня радости. Симха, как удовлетворение человеком от его жизни, может возникнуть только в грядущем мире после прихода Машиаха. Сегодня у нас есть гила. Гила – это некий, не то чтобы синоним, но некое тоже слово, означающее радость. Гела от слова «легалот» – раскрытие. Человек обычно испытывает радость, когда что-то у него раскрывается в его жизни. Когда раскрывается, мы радуемся. Итак, первый храм, книга Зоар говорит, будет сокрыт высоко в небесах, и весь мир увидит, как облака его славы окутывают второй храм на земле. Посмотрите, как книга Зоар описывает концепцию третьего храма. Именно основание такого храма мы ожидаем, и до сих пор этого не произошло. Иерусалим не будет отстроен руками человека, как сказано, и я буду для него речение Господа, стеной огня вокруг и славой внутри него. Если такое говорится о святом городе, то тем более это касается божественного храма. Все это должно произойти сразу после, все это должно было произойти сразу после исхода из Египта, однако задерживается до конца дней последующего избавления. Так все продолжает задерживаться, и мы по-прежнему ожидаем возведения божественного храма. Как нам к этому прийти, что для этого необходимо сделать? А пока месяц Ав, месяц перед, несколько дней до даты разрушения храма, мы должны понимать, что мы не празднуем нечто, точнее не отмечаем постом и трауром некое событие, когда-то давным-давно произошедшее, а мы должны понимать, что если бы мы были достойны, то храм был бы построен в наши дни. А если храм не построен, значит, он был бы разрушен, если бы протянул до нашего с вами времени. Короче говоря, мы далеки от святости, и это тоже один из аспектов, который мы оплакиваем. Как грамотно оплакивать Иерусалимский храм? Мы можем получить урок из потомков Ионадава, сына Рехава, пророка Ирмияву, 35 глава. У кого есть Танах, можете открыть. Пророк Ирмияву, 35 глава. Повествование пророка Ирмияву о повелении, которое дал ему Бог. Читаю, что сказано в книге пророка Ирмияву. Слово, которое было сказано Ирмияву от Господа в дни Иехоякима, сына Йошияху, царя иудейского. Итак, Иехояким, сын Йошияху, по всей видимости, как и предыдущее пророчество, это было дано, это пророчество было дано на четвертый год правления Иехоякима, который после своего праведного отца, царя Йошияху, который был велик в праведности, он был злодей Иехояким. И на четвертый год его правления Навуходоносор приходит к власти. Еще ничего не произошло, еще формально Навуходоносор находится в нормальных дипломатических отношениях с Израилем. Еще не идет никакой речи о том, что Навуходоносор собирается провести спецоперацию против иудеев, чтобы захватить Иудею, чтобы она ему не угрожала, хотя Иудея, в общем, великой и огромной Вавилонии никаким образом не угрожала. Тем не менее, еще оставалось 18 лет до захвата и уничтожения Иерусалимского храма, соответственно, до спецоперации оставалось 18 лет. в результате пророк Ирмияху уже получает от Бога пророчество о том, что Иерусалим будет разрушен, обращается к людям, призывает их к раскаянию, призывает евреев к тому, чтобы они пошли в изгнание. То есть пророк Ирмияху не говорил, что раскаяние может привести к тому, что евреи не уйдут в изгнание. Он говорит, давайте сохраним храм. Если бы евреи послушали пророка Ирмияху, то тогда бы в изгнание они все равно пошли, но храм царя Шломо сохранился бы, и они бы вернулись сюда через 70 лет. То есть грех был подписан, запечатан в дни царя Минаше, сына царя Хизкияху, когда он довел Иерусалим до того, что в святая святых поставил изображение идола и осквернил Иерусалимский храм, так что проказа затронула его стены. Итак, как только Навуходоносор приходит к власти за 18 лет, обратите внимание, 18 лет для, ну, сегодня в западном мире для одного президента 18 лет достаточно большой срок. Так вот, за 18 лет до того, как спецоперация была проведена в Иудее Навуходоносором, Всевышний обращается к пророку Ирмияху и говорит ему следующее действие. Обратите внимание, это не просто пророчество о том, что вот раскайтесь, иначе храм будет разрушен. Такое пророчество общего типа, когда нужно услышать пророка, нужно раскаяться. Всевышний призывает пророка Ирмияху конкретным действием, ибо конкретные, пусть даже символические действия, они имеют всегда большую значимость, нежели чем слова. Итак, что Всевышний говорит пророку? «Пойди в дом рехавитов и поговори с ними». Так, приди к рехавитам, к неким людям, которые себя называли рехавиты, некое семейство, хамула, мишпоха. «И приведи их в дом Господа, в одну из комнат, и дай им выпить вина». Итак, конкретное действие заключалось в том, чтобы пророк Ирмияху привел рехавитов в храм и предложил им выпить вино. Вообще, в принципе, храм – это не место, где распивают горячительные напитки. К тому же, как они могли прийти в храм, куда могли ступать только ковены? Пророк Ирмияху был ковеном. Он мог прийти в основное отделение в Хейхаль, место, где ковен осуществляет свое служение, как туда могли прийти другие люди. «И взял я Язания, сына Ирмияху», говорит пророк Ирмияху, «и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом рехавитов». Короче, пригласили их всех в храм. «И привел я их в дом Господа, в комнату сынов Ханана, сына Игдалияху, человека Божия». Обратите внимание, Иша Элуким написано, человека Бога. То есть кто-то может быть человеком плоти, а кто-то может быть человеком Бога. «И поставил я перед ними, перед сынами дома рехавитов, чаши, полные вина и бокалы, и сказал я им, пейте вино». Пророк Ирмияху призывает их пить в храме. «И сказали они», не говорят, мы бедуины, «и сказали они, не пьем мы вина, ибо отец наш Йонадав, сын Рехава, заповедовал нам, сказав, не пейте вина, ни вы, ни сыны ваши, вовеки, и дома не строите, и семени не сеете, и виноградника не сажайте, и не будет у вас. Живите в шатрах все дни ваши, дабы жили вы долгие дни на земле, где вы пребываете». Итак, люди на протяжении долгого времени, их некий пращур дал им указание, что делать. Не заниматься сельским хозяйством, не жить в домах, а только в шатрах, чтобы они жили долго. Вот еврейские бедуины такие. «И повиновались мы голосу отца нашего Йонадава, сына Рехава, всему тому, что он заповедовал нам, не пить вина все дни наши, ни нам, ни женам нашим, ни сыновьям нашим, ни дочерям нашим, и не строить домов для жилища нашего, и не иметь нам ни виноградника, ни поля, ни посева. И жили мы в шатрах, и повиновались, и поступали во всем, так как заповедовал нам Йонадав, отец наш. И было, когда поднялся Навуходоносор, царь Бавельский, против страны этой, и мы сказали, давайте уйдем в Иерусалим от войска Каздима, от войска арамейцев. И вот живем мы в Иерусалиме». Обратите внимание, Навуходоносор никуда еще не поднимался. Он еще ничего не делал, никакой угрозы еврейскому народу не представлял. Он еще находился в Вавилоне, ему еще в голову не пришло о том, что нужно воевать против Иудеи. Они видят процессы, к чему все приходит. Они, для них приход на выходные царя к власти, точно так же, как для пророка Ирмиягу, был знаком того, что это конец Иерусалимского храма. И они оставляют свое место проживания, где они там как бедуины жили, и идут в Иерусалим. И сказано было Ирмиягу слово Господа. Так сказал Господь Бог Цваот, Бог Израиля, иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, не научило ли вас то, как ведут себя потомки Йонадава, сына Рахава. Короче говоря, реальное прямое увещевание еврейскому народу относительно того, как им надлежит жить. Давайте пытаемся немножко разобраться, что это за люди и как они жили. И самое главное, у нас сейчас не урок еврейской истории про бедуинов, а мы должны для себя что-то извлечь из данного повествования, из данного пророчества. Ибо книги пророков актуальны на все времена. Кстати говоря, я всячески приветствую вопросы по теме в Zoom. Кто смотрит нас в YouTube, поставьте лайк, сделайте шеринг, каким-то образом продвиньте, если вы хотите, чтобы другие люди тоже эту лекцию услышали. Итак, потомки Йонадава бен Рехава, которым их пращур установил запрет на употребление вина, проживание в домах и занятия земледелием. На самом деле, земледелием не все мы тоже занимаемся, это, в общем, более-менее реально. Вино не пить, ну, может быть, тоже реально. Не жить в домах хуже, мы любим жить в домах, а не в шатрах. Тем не менее, кроме домов, вроде все остальное возможно. Возникает вопрос, как первое впечатление, что речь идет о евреях-бедуинах, цыганах. Однако, по какой причине пророк Ирмиягу ставит их верность завету, завещанию их отцов, в пример всему еврейскому народу? Что пророк Ирмиягу в них нашел, более точно, по какой причине Всевышний повелел пророку Ирмиягу этих людей пригласить в храм и что-то им показать? Йонадав жил во времена царя Ахази, царя Иудеи и Еху, царя Израиля. За немногим более чем 300 лет до разрушения храма. То что-то произошло в Иерусалиме, в дни царя Ахази, что какая-то группа людей перестала вино пить. Произошло следующее, что царь Ахази был убит, когда он развлекался тем, что, находясь в гостях у царя Израиля, переписывал свиток Торы. Вместо имени Бога он вставлял, стирал имена Бога и вставлял туда имена идолопоклонства, всевозможные формы идолопоклонства. Так он развлекался, в Иудее он этим развлекаться не мог, его бы не поняли, а в Израиле, в Северном Царстве, незадолго до его изгнания и до пропажи 10 колен, он вполне так развлекался. В результате происходит сражение, когда его убивают, и его мать, которая прошла гиюр по упрощенной схеме, дочь царя Ахава, она убивает всех потомков царя Давида, кроме одного, которого скрывают в святая святых Иерусалимского храма царя Йоаша. Через 7 лет, когда этот новорожденный ребенок подрос немножко, то тогда первосвященник храма выводит его и из святая святых поднимают восстание против Аталии, которая, соответственно, убила всех потомков царя Давида. С того момента, когда такой сбой происходит в еврейской истории, с того момента Йонадав бен Рехав говорит своим потомкам, что Иерусалим обречен и нам необходимо... Уже сейчас, подчеркиваю, за 300 лет, более чем за 300 лет до разрушения храма, нам требуется начать оплакивать Иерусалимский храм, скорбеть о разрушении Иерусалимского храма. И так он заповедует своим потомкам запрет на употребление вина, проживание в домах и занятия земледелием. Я посчитал, это примерно 308 лет до разрушения храма. Произошли эти события. Посчитать не так уж сложно по причине того, что Мы знаем, сколько лет царил каждый царь последующий. Единственное, что написано в Священном Писании, целые цифры, то есть больше, чем если царил, допустим, 49 лет и сколько-то месяцев, пишется 50 лет. Поэтому не можем рассчитать точно, но можем рассчитать примерно. Так вот, примерно за 308 лет до разрушения храма произошли эти события, образовалась такая группа людей, которые оплакивали будущее разрушение Иерусалимского храма уже 308 лет. Кем были эти люди и по какой причине они воздерживались от опьянения и владения недвижимостью? Говорит Раши, «Лога ялагэм хэлэк барэц кибне герим хаю». Не было у них доли в земле Израиля, ибо они были потомками геров. А именно, Хазаль говорят, что рехавиты были кейним, потомками Итро. Итро, то есть Моше Рабейну, который прошел, соответственно, гиюр очень быстрый, потому что для людей, которые обладают духовной практикой, совершенно не нужно, чтобы их в бейт-динах много лет мутузили и отталкивали, и выясняли, и экзамены проводили. Итро сдал свой экзамен мгновенно, благодаря постижению и готовности исполнять божественную волю. Таким образом, рехавиты его потомки. Именно потомки Итро, геры, являются теми людьми, которые за 300 лет до разрушения храма оплакивают будущую пропажу божественной обители. В книге Деврей Раямим повествуется, что кейним оставили свою землю и пришли учить Тору в Иудею в дни Отнели Бенкназа, первого судьи Израиля. Как только еврейский народ приходит в землю Израиля под руководством Ирашо бен Нун. Ирашо бен Нун умирает, и главой еврейского народа становится Отнель Бенкназ, судья из колена Иуды, и к нему приходят учить Тору, соответственно, кенийцы, потомки Итро. Ирашо бен Нун передал потомкам Итро для проживания в городе Ерихо. Временно передал город Ерихо до тех пор, пока не будет построен Иерусалимский храм. Когда же храм будет построен, и будет понятно, в наделе какого колена будет построен Иерусалимский храм, то тогда то колено получит Ерихо тоже. Город Ерихо, Ерихон, стены которого пали, приветствуя еврейский народ. И Кучемуни говорит следующее. Шехилет Ирашуа Эрец Исраэль Ишватим, когда Ирашуа бен Нун разделил землю Израиля на колено, Енех Ерихо ванатну Лебнея Итро, Йонадав бен Рехав. Когда еврейский народ во главе с Ирашуа завоевывает землю Израиля, то тогда Ерихо передается Йонадаву сыну Рехава, его сам Йонадав позже рождается, но в самом случае вот кенийцам передается город Ерихо. И сказано, что «Коль мишевне бейт абхира бехилко и толет Ерихо», что то колено, которое построит храм в своем наделе, также получит Ерихо, и таким коленом оказалось колено Бениамина, поскольку Бениамин обладает особыми способностями в еврейском народе видеть во тьме, ему передается храм, для которого необходимо видение человека, то есть чтобы человек видел, воспринимал реальность. Божественное присутствие распространилось вместе храма в наделе колена Бениамина в самой большой степени, и поэтому Ерихо, который является замком к земле Израиля, то есть ключом является еврейский народ, который может его раскрыть, Ерихо является особым местом, где ощущалось божественное присутствие в намного большей мере, чем во всей другой земле. Книги Йеошуа мы изучали, это у меня есть цикл лекций на книгу Йеошуа, там изучали книгу «Великая тайна Ерехо», что это за особый город, как он связан с Иерусалимским храмом. Во всяком случае, когда известно повествование Талмуда, что когда в храме открывались врата для служения, то звук был слышен в Ерехо. Ерехо находится на расстоянии 35 километров примерно по горам. То есть дорога занимает намного больше расстояние, намного больше. Прямо по горам 35 километров. Так вот, между Иерусалимом и Ерехо звук этот не ощущался. Только в самом Ерехо. Ерехо своего рода проколотая окрестность, которая связана с Иерусалимским храмом непосредственно. Там проживали киницы, потомки, в частности, Йонадава, сына Рехава. Сказано, что в Ерехоне девушки никогда не пользовались духами по причине того, что воскурение благовоний, которое было в Иерусалимском храме, оно окутывало Ерехо, так что там не надо было. Запах этот стоял, запах благовоний, которые когены зажигали в Иерусалимском храме, этот запах стоял в Ерехо, и девушкам не надо было пользоваться косметикой. Именно долину Ерехо видел Моше Рабейну с вершины горы Нево, когда Моше Рабейну поднимается в пустыне перед вступлением еврейского народа в землю Израиля. Моше Рабейну поднимается на гору, Всевышний показывает ему чудесным образом всю землю Израиля. При этом комментаторы отмечают, что реально увидеть это было невозможно, потому что горы заслоняют. Гора Нево, на которую поднялся Моше Рабейну, она не выше, чем те горы земли Израиля. Соответственно, видите, реально было ничего невозможно. И если так, возникает вопрос, зачем Моше Рабейну нужно было подниматься на гору, если хотел Всевышний показать ему чудесным образом, что там есть в земле Израиля. Он мог показать ему без подъема. Ответ: человек должен сделать все-таки некое свое участие, некий ештадут, некое старание, труд приложить. И несмотря на то, что этот труд не является достаточным, Всевышний пойдет ему навстречу, в его жизни произойдет чудо. Но человеческую составляющую приложить категорически необходимо. Итак, тогда Моше Рабейну была показана цель и завершение всего исторического процесса. Илкут Шимони говорит об этом. Шаатидин гок виколь гамоно лаалот валиколь бекат Ерехо. Говорит Илкут Шимони, что в дальнейшем гок и вся армия Северного царства, которая пойдет воевать, оно поднимется и упадет бекат Ерехо в долине Ерехо. То есть долина Ерехо – это некое место, куда Гог, идущий воевать с еврейским народом и с его ценностями, и с Богом, падет в долине Ерехо. Место особое. И не случайно именно это место было во время соглашения Осло первым отдано арабам под их арабское государство, арабскую автономию, там, назовите как хотите. Именно Ерехо вместе с сектором Газа был отдан. Сектор Газа был действительно очень таким враждебным местом, от которого хотели те, кто их отдали, сектор Газа, хотели освободиться. А Ерехо был маленьким мирным городом, где арабы совершенно не устраивали никаких, практически было всего лишь несколько раз какие-то там теракты и прочее, никогда там не было ничего, потому что там не было просто большого количества арабов, они не могли себе этого позволить. И тем не менее отдали город Ерехо показать нам, что вот ситуация такая, что ключ к земле Израиля мы теряем, отдав замок земле Израиля, который является Ерехо. Поэтому первый город, который евреи захватили в дни Йеошуа бен Нуна, завоевали, был именно город Ерехо. Он замок ко всей земле Израиля. Потомки Йонадава, сына Рехава, жили в Ерехо и за 18 лет до разрушения Иерусалимского храма они видят, что ситуация плоха, приходят в Иерусалим, живут на улицах, для того, чтобы быть реальным увещеванием евреям, чтобы они пришли к Торе. Евреи спрашивали, что вы, товарищи бедуины, вы жили там в Ерехо? Ну и живите себе, чтобы в Иерусалим пришли. Они говорят, и у нас на улице живете, нарушаете там, представляете, как сегодня бы левые, которые против реформы борются, как бы они все эти левые сейчас въезжали по поводу бедуинов, которые на улицах в Тель-Авиве, в севере Тель-Авива бы расположились и там бы жили. Они бы при этом проводили семинары по иудаизму и говорили, что, не дай бог, разрушение храма произойдет, и необходимо вам одуматься и перестать жить так, как вы живете дальше. Они спрашивали, откуда вы знаете? Они сказали, что нам наш пращур за много лет до этого сказал, что мы должны перестать пить вино. Представляете, как бы на них смотрели. Однако пророк Ирмияху приводит именно их в качестве увещевания для еврейского народа. Берегада Амаралис Праги говорит, что центральную свечу в минаре, суть которой Содрада, тайна знания, зажигали в направлении Ерехо. Я не знаю точно, как понять это повествование. Все эти свечи, они же стояли в минаре в один ряд, поэтому что означает, что центральную свечу зажигали. Тем не менее, видимо, Магараль из Праги имеет в виду какую-то концепцию, которая была у Кагена, зажигающего минару в Иерусалимском храме, что центральная свеча, на которой зажигаются шесть остальных свечей, она зажигалась в направлении Ерехо по причине Содрада, тайны знания. Тайное знание, которое привело рехавитов к тому, что они стали увещеванием, живым увещеванием для еврейского народа, будучи герами. Это о значимости героицедок, праведных геров, которые пришли в еврейский народ. Если они реальные геры, которые соблюдают завет, то они вошли в историю. В частности, вот это одна из историй. Мишна, трактат Тамид. Мирихо гаюшамим коль шаар гадоль шенифтах. Мирихо гаю марихим рех питумакторис. То, что я вам сказал, да, это не моя точка зрения, а Мишна, что в Ерехо слышался звук открывания храмовых ворот, и в Ерехо запах воскурения благовоний непосредственно стоял. Говорит Малбим, рахавим, йошве голим упоршим митавата улам. Кем были рахавим, то есть что мы для себя должны выучить в отношении вот этих еврейских бедуинов, что они жили в шатрах, и они отдалялись от страстей этого мира. От страстей мира они отдалялись. Поэтому тот, кто хочет быть в состоянии оплакивать Иерусалимский храм, надо отдалиться от страстей. По какой причине рахавиты приняли завещание своего предка? В аспекте запрета на употребление вина, владение недвижимостью и земледелием. Мецудат Давид говорит следующее. Кибайт саде векерем, еш бэгэм сибар, мякевет это адам. Ибо дом, поле и виноградник, есть в них что-то задерживающее, ограничивающее человека. Все наши приобретения, они в какой-то мере что-то нам дают, и тем не менее они нас ограничивают. И эти потомки Рехава, они посчитали, что им все это не нужно. Так посчитал их пращур, и они приняли это. И жили, прожили 300 лет как минимум. Говорит Маараль, обычай рахавитов был установлен из-за будущего траура о разрушении Иерусалимского храма. Сифри. Гуэль убайдзе атид лехарев руимото киилугу харавахшав. Сифри говорит, что поскольку в будущем храм будет разрушен, они видели его, как будто он разрушен уже сегодня. Еще раз, за 308 лет примерно до разрушения храма они начинают траур о Иерусалиме. Йонадав оставил завещание своим потомкам после смерти царя Ахазии и умерщвления Аталии дома царя Давида, видя, что приближается конец дней. Потомки Йонадава оказались верны его завету, Более 300 лет они были живым увещеванием Израиля. Пророк Ирмиягу пригласил их в Иерусалимский храм и поставил перед ними чаши вина. С этого мы начали нашу 35 главу книги пророка Ирмиягу. Увещевание Израиля. Говорит Малбим, «Гая персум гадоль бедавар», что это увещевание пророка Ирмиягу коснулось многих людей. Очень многие люди об этом, благодаря этому, задумались. Еще раз, что написано в книге. Слово, которое было сказано Ирмиягу от Господа в дни Иоякима, сына Йошияху, царя иудейского, 18 лет до разрушения храма, когда еще даже лжепророки не начали говорить о том, что истинные пророки заблуждаются, никакого разрушения храма не будет. Они даже не спорили тогда с пророками, которые говорили о том, что приближается разрушение храма, потому что они вообще в это настолько не верили, что даже не входили в полемику с истинными пророками. Итак, Всевышний посылает в это время царя, пророка Ирмиягу, главу поколения Когена, сына первосвященника, Ирмиягу бен Хилкияу. Хилкияу, отец пророка Ирмиягу, был первосвященником Иерусалимского храма. Посылает он его, чтобы пригласил пророка Ирмиягу Рахавита в Иерусалимский храм. «И взял я, — говорит пророк Ирмиягу, — Язаня и вместе с ним всех этих людей, и поставил перед сынами дома Рахава чаши полные вина и бокалы, и сказал я им, пейте вино. И сказали мне, не пьем мы вина, ибо отец наш Йонадав, сын Рахав, заповедовал нам, сказав, не пейте вина ни вы, ни сыны ваши, вовеки, и дома не стройте, и семени не сейте, и виноградника не сажайте, и живите в шатрах все дни ваши, дабы жили вы долгие дни на той земле, где вы пребываете». Обратите внимание, вот здесь прямо написано, какова была цель и мотивация. «Чтобы жили вы долгие дни на земле, в которой вы пребываете». То есть, ваш траур по разрушенному Иерусалиму был бы тем, что приведет еврейский народ в состояние заслуг, и чтобы вы не так они и поступали. «И повиновались мы голосу отца нашего Йонадава, сына Рехава, всему тому, что заповедовал нам, не пить вина все дни наши, ни нам, ни женам нашим, ни сыновьям нашим, ни дочерям нашим, не строить домов, и жили мы в шатрах. И было, когда поднялся Навуходоносор, царь Вавилонский, против страны этой, мы сказали, давайте уйдем в Иерусалим от войска Каздим, от войска арамейцев». Обратите внимание, еще не было никакого осады, еще ничего не произошло. Но они это видели, пророк Ирмиягу это видел, что начинается уже, что пройдет 18 лет и придет Навуходоносор спецоперацию в Израиле проводить. «И вот живем мы в Иерусалиме. Сказано было Ирмиягу слово Господа. Так сказал Господь Цваот, Бог Израиля». Цваот – Бог воинств. Бог воинств, который мог бы привести к победе евреев над вавилонянами. Бог воинств сказал, что в данной ситуации ваше духовное состояние такое, что вы не можете в этой войне победить. Декрет о разрушении Иерусалима полностью запечатан. Обратитесь к мужам иудеев, к жителям Иерусалима. Не научило ли вас это наставлению, как следует слушаться слов моих, сказал Господь? Смотрите, вот эти потомки Йонадава бен Рехава слушаются меня, а вы не слушаете. Послал я к вам рабов моих, пророков, рано по утрам посылал их, говоря, прошу, обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте деяния ваши, и не следуйте чужим богам, чтобы служить им, и будете жить на земле, которую дал я вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не слушали меня, так как сыновья Йонадава, не слушали меня так, как сыновья Йонадава, сына Рехава, исполняли завет отца своего, который он заповедовал им, а этот народ не слушал меня. Потому так сказал Господь Бог Цваот, вот наведу я на Иудею, на всех жителей ее, бедствия, которого они не видели. Так пророк Ирмиягу приглашает еврейских бедуинов в храм, предлагает им вино, ставит перед ними чашу вина. Увещевание Израиля.
Малбим говорит, Гая персум гадоль бедавар. Рехавам пересказал про Ирмияху, распространяющийся на них запрет. И говорит, мы не можем вино пить. Причем, представьте себе ситуацию, пророк приглашает, глава поколения приглашает праведных людей в храмы, призывает их нарушить их обет, который они взяли 300 лет назад в знак траура о будущем разрушении Иерусалима. И обращаются Язания, глава, и говорит, и спрашивает, зачем вы пригласили нас в храм? Что вы от нас хотите? Что нам нужно сделать? Нужно ли нам, как мы поступаем по нашим обычаям, отказаться от этого вина? Или наоборот, нам таки нужно пить? Если вы, пророк Ирмияу, глава поколения, скажете, что нам нужно пить вино, мы будем его пить. Это будет означать, что Иерусалимский храм уже разрушен. И тогда получается, что суть увещевания, которое мы дадим посредством пророка Ирмияу, такое, что мы прерываем и прекращаем свой обет, который приняли мы 300 лет тому назад, обет оплакивания Иерусалимского храма, потому что он уже практически разрушен, уже приближается разрушение. Если пророк скажет нам нарушить наши обеты, то мы будем пить вино. Говорит пророк Ирмияу, нет, не в этом суть обращенного ко мне божественного речения, раскрыть чудо перед глазами всего, раскрыть, извиняюсь, знамение, знак, дать урок, дать увещевание, чудненького нет, дать увещевание еврейскому народу. Только задача такая, чтобы они увидели, что есть такие люди, которые обладают видением. Кто же они были такие, что это были за люди? Как они приходили в Иерусалимский храм? Кто они были такие? Сказано, что сказано здесь следующее. Мелкут Шимон задает вопрос. Какие герим них насим на Рейхаль? Разве геры могли войти в Рейхаль, в место служения в Иерусалимском храме? Туда не мог зайти ни евреи, ни левит, только кагены могли туда зайти. Эла гаю йошвим бесангидрин, что они были членами Сангидрина, членами высшего суда. Уморим бадивей Тора и принимали галахические решения за еврейский народ. Вот эти вот еврейские бедуины были на самом деле главами Сангидрина, главами раввинских судов. Ваешамрим бенутейрем несулы куаним. Дочери много лет тому назад выходили замуж за куаним, и их сыновья приносили жертвы, осуществляли служение в Иерусалимском храме. Потомки Юнадава, сына Рехава, еврейские бедуины, хагены и главы Сангедрина, как было заповедовано, указано пророку Ирмияху Всевышним, предстали перед всем еврейским народом, чтобы показать, как требуется исполнять божественную волю, в какой мере требуется оплакивать Иерусалимский храм. И в заслугу этого люди, которые когда-то были герами, стали главами еврейского народа и кагенами, приносящими, осуществляющими служение в Иерусалимском храме. Об этом сказано в тексте, что никогда, текст пророка Ирмияху, сказано следующее, зато так сказал Господь Цваот, Бог Израиля, не переведется у Йонадава сына Рехава человек, предстоящий передо мною всегда. Потомки Йонадава бен Рехава будут людьми, которые будут перед Всевышним всегда. Возможно, кто-то из нас, принимающих участие в этой лекции, являются потомками тех самых людей, пращуром которых был Йонадав бен Рехав, и мы сохранились до сегодня. Итак, наша задача в эти дни оплакивать разрушение храма, понимать, что мы потеряли. А это возможно, если мы испытаем трепет перед божественным храмом, как то сказано, «Чертутай тишмеру
Умидаши Тирауа Нивашем. Субботы мои соблюдайте и перед храмом моим трепещите. Я Господь. Да удостоит нас Всевышний того, чтобы мы благодаря нашему трауру смогли бы удостоиться Божественного храма, ибо сказано так, что каждый, кто пребывает в трауре о Иерусалимском храме, удостоится увидеть его построенным в аспекте общенациональном и в своем личном. Каждый, кто пребывает в скорби о Иерусалимском храме, в какой-то мере этот храм выстраивается при его жизни. Его жизнь такая, что находится в меньшей темнице, чем другие люди. Спасибо.